Всем привет! Вы слушаете подкаст Русской службы «Голоса Америки». Меня зовут Даша Данилова.
А меня Вадим Масальский. 17 февраля 2024 года исполняется 77 лет со дня создания Русской службы «Голоса Америки». И поэтому сегодня мы поговорим об истории «Голоса Америки» в годы Холодной войны. И наш гость на «Голосе Америки» хорошо известный, это ветеран «Голоса Америки», это в прошлом директор дивизиона вещания на Советский Союз Марк Помар. Скажите несколько слов, как сейчас вас удобно было что представить?
Старший сотрудник центра Клеменсо по национальной безопасности.
Этот центр находится в Техасе?
В Техасе часть университета, Техасского университета в Остине.
То есть вы преподаете?
Преподавал.
А что вы вели?
Я читал как раз курс в школе журналистики по международному радиовещанию. И потом я один курс преподавал политики Америки по отношению развития демократии в мире. То есть, что называется по-английски promotion of democracy.
Прежде всего вопрос, как вы пришли на «Голос Америки»? Это был осознанный выбор? Это было, у вас была такая цель? Или это был элемент случайности?
Я преподавал русский язык, литературу и историю в Вермонте. И меня один профессор рекомендовал на свободу как молодой директор русской службы. Им нужны были американцы, которые владели русским языком, которые знали русскую историю, литературу, язык и могли быть нейтральными в среди вот этой иммигрантской среды, где все кто-то против кого-то воюет и протестует. И я поступил сперва на свободу. И думал, ну, вернусь в академическую жизнь, все-таки я не отказался от своего положения в Вермонте. И пока я так думал, что мне делать, ко мне обратился «Голос Америки», им нужен был новый директор русской службы, как мы называли тогда, потому что было две фракции, и у каждой фракции был свой любимец-директор. И директор «Голоса Америки» не хотел ни одну, ни другую сторону принять, сказал, я приведу совершенно нейтрального человека. И это был я. Я очутился здесь в августе 83-го года. Я был достаточно молод, что согласился на работу. Мне было 33 года. И я вам скажу даже секрет, который многие не знают. Я, конечно, как директор получил список всех сотрудников. Ну, что познакомиться, запомнить фамилии. Их все-таки было 180 человек. И я понял, что я самый молодой. Были некоторые, которые, может быть, на год-два меня были старше, но я был самым молодым.
А как коллектив вас воспринял?
Знаете, у меня была борода, и я высок, и вообще хорошо. Я бы сказал, что это даже хорошо. Потому что каждая сторона чувствовала, что она по какой-то степени победила, в том смысле, что другая сторона не получила своего кандидата. А раскол был, я бы сказал, серьезный по поводу иммиграции. То есть была так называемая старая иммиграция, была так называемая новая иммиграция. Новая иммиграция, конечно, считала, что знание русского языка, понимание Советского Союза ставит их на первое место. Мол, почему они не возглавляют сразу отдел? Тут сидят люди, которые по 10, 15, 20, 25 лет уже работают в «Голосе», занимают лучшие посты, лучшие зарплаты. В их понимании хуже знают русский язык, или вообще забыли его, или вообще не умеют писать. Там какие-то еще американцы здесь, которые вообще говорят по-русски с ошибками и с акцентом. Другая сторона, конечно, говорит, нет, это федеральная служба, и вы служили столько-то лет, вы получили повышение, это ваша должность. И были, я бы сказал, серьезные такие разногласия.
Ну, взгляды на Россию, наверное, было несколько разные.
Да, в какой-то степени, да, в какой-то степени, да, было больше такого русского духа, праздники русские праздновали здесь всегда в начале, там, на Пасху всегда были куличи, приносили, то есть такая была атмосфера неформальности и русского духа в такой иммигрантской среде. Многие сотрудники тоже ходили или в американскую православную церковь, или в зарубежную. Это было очень тесно связано все. И тут вдруг появилось в их понимании советские люди. Совершенно другой подход. И, конечно, люди, которые действительно лучше знали, понимали Советский Союз, понимание, что и как в современном мире говорят по-русски, что у них был свежий русский язык. Я вам скажу, интересную вещь я сделал. Поскольку я работал на свободе все говорили только по-русски, все летучки, все совещания, все велись по-русски. Я когда поступил в «Голос», я первая наша встреча с редакторами, я начал вести по-русски. На меня вытрясли глаза. Как это? Мы всегда ведем по-английски. Я говорю, а почему мы же будем вещать по-русски? Зачем мы обсуждаем по-английски темы дня, если потом нужно вернуться? Они мне сказали, потому что директора русской службы не знают русский язык достаточно хорошо.
То есть до вас все директора русской службы обязательно были американцы?
Не все, но в особенности USSR Division всегда были американцы. Всегда, всегда, всегда.
Русский главой русской службы.
Я был сперва русской, а потом меня перевели на должность, и мне дали и украинцев, и азербайджанцев, и всех остальных, чтобы я с ними тоже занимался. Поскольку приходили на совещание часто директора, привычка была все-таки вести по-английски. И вот перейти на русский язык, и многим понравилось. Они очень это приветствовали. Это был такой толчок чего-то совершенно другого. Потом мне очень повезло, и это действительно мне очень повезло, что директор всего «Голоса», как мы называли, тогда был Кен Томлинсон, и его зам Джин Пелл, действительно хотели, чтобы мы работали как журналисты. Они сами были журналисты. Считалось, что сотрудники русского отдела просто переводят статьи, которые были написаны по-английски или центральными новостями, или в газетах, или в прессе. Что они переводчики, они не настоящие журналисты. А мы, опять мой опыт на свободе, вы журналисты, вы сами пишите, вы можете ссылаться на разные вещи, вы позвоните кому-то, проведите интервью. Почему нет? И я получил колоссальную поддержку от вышестоящих на третьем этаже, то есть директора. Говорит, пожалуйста, пускай они сами освещают, как они видят, пишут свои репортажи, проводят интервью. И это дал тоже колоссальный толчок. И третья вещь, что нам ужасно помогло, это всегда нужно учитывать, мне дали большой бюджет. Все мне завидовали, все директора. Русский отдел вообще считался, это самый-самый большой. Самый мощный, самый лучший бюджет, все привилегии, лучшее место в здании. Всегда было для русского отдела. Это как бы считалось.
Русский. Но это было обусловлено холодной войной.
Холодной войной, конечно. Это самое главное. Вообще заниматься Россией, Советским Союзом, это было на первом месте. Китай на втором, и то далеко на втором. Это даже не было конкуренции. Так что мы воспользовались этим. Хотите поехать осветить Олимпиаду? Пожалуйста, садитесь, летите там на неделю-две, освещайте. Хотите, какая-то конференция происходит, литература, искусство, мало ли что. Поезжайте. У нас были деньги на поездки, ничего раньше никакого не было.
А до этого не было такой возможности?
Мы получили не только деньги, мы получили их много. В этой атмосфере для многих сотрудников «Голоса Америки» они почувствовали впервые, что их признают как профессионалы.
Цензура на «Голосе Америки». Это, в принципе, могло быть? Были ли такие попытки цензурирования? Как вы с этим боролись?
Но русский отдел очень хитро умел поступать. Это до меня было. Так что мы описываем 70-е годы. В особенности при Форде, когда детант, разрядка, когда Форд отказался встречаться с Солженицыным. Это был очень скандальный момент. И вообще на «Голосе Америки» директор, я-то в книге моей пишу, запретил передачу «Архипелаг ГУЛАГ» чтение по «Голосу Америки».
Почему?
Он написал письмо в Конгресс, где он говорит, это не в наших рамках заниматься и комментировать внутренние проблемы Советского Союза. Мы занимаемся международными вопросами, Америкой, и вообще это раздражает Советский Союз, и мы это считаем не наша обязанность этим заниматься. Конечно, за это Рейган очень критиковал Форда. Даже в 1976 году старался быть кандидатом. Он не прошел, но...
То есть Рейган даже упоминал это в своей предвыборной кампании? Да,
да, вот эту тему? Да, конечно.
Вы сказали про хитрость, что русский отдел как-то схитрил, когда было...
А, это замечательно. Хорошо. То они сказали, вы не можете того, вы не можете это. А русский отдел придумал замечательную программу «Обзор американской прессы». Но кто может протестовать против обзора американской прессы? Ну, обзор американской прессы, писать все, что происходит, про диссидентов, про Солженицына, про что угодно. Ну, в рамках обзора американской прессы была одна из самых таких. Все очень нравилось. Вот видите, мы их обошли. Мы это сделали по-своему. И, конечно, с приходом Рейгана вообще политика детанта, политика разрядки была снесена как абсолютно несущественная. И поэтому у нас сразу появилось очень много свобод. Не то, что мы сами решили, что мы можем там менять, но нам дали эту свободу. И наоборот, нам как раз говорили, вы должны воспользоваться этой свободой. Это очень важно вам, чтобы вы могли действительно находить самый правильный способ, как найти общий язык с аудиторией.
Вы сказали, что редакции было дано много свободы. Вот в чем эта свобода заключалась?
Мы не должны были следовать списку то, что приходило из центральных новостей. Они обычно для многих редакции, они составляли список самых главных историй. Это самое главное, это нужно передавать. Да, мы передавали новости первые 10 минут, как все остальные. После этого, как мы хотели организовать события и время, и разные другие программы, было наше дело. Мы хотели это, мы брали то, у нас был свой корреспондент. Вместо того, чтобы переводить то, что английский отдел писал о том, что происходит в Конгрессе, мы пошлем своего корреспондента в Конгресс. Он или она просидит, послушает, передаст, придет в студию, расскажет. Вот, пожалуйста, мы это делали сплошь и рядом. Что ужасно нравилось, конечно, потому что тут уже живо можно было куда-то поехать, что-то сделать. Поехали на Аляску, 2 недели передавали «Русская Аляска». Это истерия была. Потом много про культуру, много про музыку, много про театры. Кто-то поедет в Нью-Йорк, пишет, что происходит в этом сезоне на Бродвее.
А как, кстати, была устроена работа? То есть ведущие сами писали себе тексты, или были отдельные ведущие и отдельные люди, которые писали для них новости?
Да. У нас были программы. У нас было 45 отдельных программ каждую неделю. И у нас были, конечно, текущие новости. То есть новости, там, события и время. Я сейчас не помню, как они назывались. А, программа для полуночников была, потому что это ночная смена. Разные программы.
Я ее слушал в Советском Союзе.
А, программа для полуночников, да.
А что там было, музыка?
Разная была.
Там микс была такая. Да. Новости и музыка, да. Какие-то рассмотрения.
И, конечно, были отдельные программы. Там был джаз, отдельная программа, театр, православная программа, еврейская программа. Все они были отдельные программы, и они составлялись, и они шли раз в неделю. И были события, и люди, Людмила Фостер, у нее были люди, книги и люди, экономика, медицина. Потом была программа «Женщина в современном мире». Я уже не помню, кто сказал «Женщина в современном мире». Как меняется роль женщин в современном мире, такая была. И вот такие были разные программы.
«25-летний поэт. Самый значительный поэт Америки наших дней». Так, по крайней мере, думают студенты 3 лучших университетов страны.
И люди работали. Кто-то занимался новостями, кто-то вообще новостями не занимался. Потом у нас было чтение литературы отрывками, иногда целым текстом. Вот это мы могли сделать, и у нас были на это возможности.
Марк, а когда вы пришли в русскую службу, в редакции еще работали люди, которые в 47-м стояли у истоков вещания на русском языке?
Вообще, русские передачи до 47-го года не шли из такого, ну, понимая, что Советскому Союзу это не понравится, и они союзники во время Второй мировой войны, мы не хотим раздражать союзников, лучше не будем вещать. Мы на разных других языках вещать, но по-русски не будем. И только с начала Холодной войны, что, конечно, предприняли шаги, и это очень осторожное. Говоря про личности, я хорошо знал Виктора Французова, что Виктор Французов еще был при мне таким старшим комментатором. Он был первый мужской голос по голосу в 47-м году. Первый женский голос была Елена Якобсон. Изумительно интересная женщина Елена Якобсон. Она родилась в Харбине, выросла в Харбине. Кончила университет, приехала, преподавала много лет русский язык в Джордж Вашингтон Университете. Они были первые голоса.
То есть вот то, что мы слышим сейчас, слушайте, мы начинаем вещание из Нью-Йорка каждый день. Это вот Елена Якобсон и Виктор Французов.
Слушайте, говорит Нью-Йорк. Вы слышите первую радиопередачу «Голос Соединенных Штатов Америки».
Добрый вечер. Сегодня начинаются американские радиопередачи на русском языке. До сих пор наши радиопередачи велись на 24 языках и были обращены ко всем странам, находившимся в пределах мощности наших радиостанций.
Елена ушла потом со временем, получила докторат, преподавала. А Виктор так с первого дня остался и был при мне. У него даже свои такие воспоминания он написал.
Он написал, я читал.
Человек был невероятно осторожный. Всегда придерживался тому, что можно, чего нельзя, а что скажут начальство вышестоящее и вообще, что, конечно, он просуществовал 40 с чем-то лет. Я его помню, и он, конечно, любил ту свободу, что мы имели в 80-е годы, но его даже удивляло, насколько русский отдел стал свободным, в том смысле, что он не придерживался к политике Соединенных Штатов того данного момента. Еще приходили старые ветераны, им было приятно приходить тоже на работу. Некоторые, которые еще родились до революции, еще приходили такие старички.
В журнале «Нью-Йоркер» я читал, что отец нынешнего известного журналиста Такера Карлсона был директором...
Да, он у нас был директором, да. Дик Карлсон был вполне нормальный человек. Я вам даже могу забавный рассказ про «Голос Америки» и про Такера Карлсона рассказать. Мне звонит Дик Карлсон, говорит, знаешь, у меня там, моему сыну 14-15 лет, ужасно интересуется журналистика, не мог бы ты ему показать русский отдел, самый престижный отдел? Он мне позвонил, и приходит такой мальчишка лет 14, немножко нахальный, на мой взгляд, и говорит, ну, что у вас тут делать? Я ему, конечно, показываю наши очень скромные студии, показываю ему, как работает русский отдел, он там задает мне какие-то вопросы, мы так с ним погуляли, показали, рассказали. Вот мое единственное знакомство с Такером Карлсоном. Вы знаете, тоже интересный момент. Когда я поступил в «Голос Америки», главным образом «Голос Америки» были женщины. Все главные редактора всех программ были женщины. И была такая шутка, они назывались «Маркин Матриархат». Потому что я был единственный мужчина, который сидел за столом, когда мы утром совещание проводили.
А на «Свободе» было немножко наоборот, да?
Да. А здесь... Наташа Кларксон, Татьяна Ретьевова, Барбара Каммингс. И это был очень такой момент продвинутый для американской истории. Но самое интересное, может быть, это забавно, один сотрудник «Голоса Америки», русский отдел, недавний иммигрант, нас подал в суд за то, что мы продвигаем и даем повышение неквалифицированным домохозяйкам, а ему... бывшему советскому адвокату и окончившему такой-то университет в Советском Союзе, не даем продвижения. Пошел в суд в Вашингтоне. И мне пришлось идти на этот суд и объяснять. И, конечно, он проиграл. Судья была афроамериканка, которая вообще к нему относилась невероятным презрением. И вообще за то, что он затеял такой процесс. Но это я прекрасно помню.
На какой это был год?
Ой, или 84-й, или 85-й.
Он дальше продолжил работать?
Да, потому что от него было делаться невозможно. То есть каждый имеет право подавать в суд в Америке.
А скажите, это единственный пример? Или были еще вот такие вот серьезные жалобы, когда, ну, скажем, СОР выносят из СБ, тогда до Конгресса?
Да, конечно. Кто-то ходил всегда жаловаться на кого-то. Солженицын вызвал как раз самый такой момент... Вообще в эмиграции, но в особенности в «Голосе Америки», это такой ключевой момент в истории русской службы «Голоса Америки». Что до этого Солженицын вообще критиковал. У него резкая статья «Foreign Affairs», где он вообще высмеивает русский отдел «Голоса Америки». Одним словом, идиоты, которые... Очень несправедливая, между прочим, статья.
Многолюдная и стоящая немалых денег русская секция «Голоса Америки» плохо служит американским интересам, а часто прямо вредит им. Кроме последних известий и самых актуальных политических комментариев, многие часы ежедневных передач наполнены пошлой дребеденью, которая вызывает только раздражение голодных, угнетенных миллионов слушателей, лишенных прежде всего правды о собственной истории. Вместо того, чтобы доносить им и многократно повторять по условиям трудного слушания эту историю и те книги, за которые в СССР преследуют тюремными сроками, вместо того, чтобы поддержать их антикоммунистический дух, укрепляя реальных будущих союзников Америки, часы радиовещания наполняют ничтожными рассказами о коллекционерах пивных бутылок, о прелестях путешествий на океанских лайнерах со смакованием, как кормят, какое казино и дискотека, подробностями из жизни американских эстрадных певцов, много о спорте, о котором и без того не запрещается знать жителям СССР, и о джазе, который они беспрепятственно беспрепятственно могут ловить со всех иностранных радиостанций.
И потом в 83-м году, скоро после моего прихода, мне звонит Наталья Дмитриевна Солженицын, с которой я был знаком, потому что до этого, в 79-м году, когда Алика Гинзбурга обменяли на советского шпиона, он попал в штат Вермонт. Неожиданно, за один день, за два дня, была пресс-конференция, и они похватили, что у них нет переводчика. Будет большая пресс-конференция в столице Вермонта с конгрессменом, и никто не может перевести. Кто-то им посоветовал позвонить мне, они мне позвонили, я сел в машину, приехал в Монпелье, был переводчиком Гинзбурга, и у меня образовалось, ну, такое очень хорошее отношение с Гинзбургом, он ко мне приезжал в Бурлингтон, у меня останавливался, и Наталья Дмитриевна очень к этому отнеслась положительно, и когда я поступил спустя 3 года «Голос», она мне позвонила, сказала: «Вы знаете, Александр Исаевич заметил», замечательное построение фраз, «заметил улучшение в программе «Голос Америки». Как он их заметил, я абсолютно не знаю. Нет, тем более, что они вещались вообще.
Он слушал их, его сын рассказывал, он показывал, и вот здесь папа сидел, и каждый вечер он слушал, значит, «Радио Свободу», и...
Okay. Вот. Ну, хорошо. Он заметил улучшение. Я думаю, что он заметил, конечно, понятно, что с приходом Рейгана прекратили все это давление, можно было разные вещи передавать, разнообразие голосов, интересные передачи. Конечно, он заметил, что тон голоса здорово изменился с 78-го, скажем, до 82-го. И она мне следующее предложила. Она говорит: «Знаете, если вы приедете с техником к нам, в Вермонт, мой родной штат, между прочим, то Александр Исаевич вам даст интервью, но самое главное, он вам будет читать из августа 14-го целые Столыпинские главы. И будете сидеть с ним 3 дня. Я говорю: «Хорошо, приеду. Почему нет?» Я согласился. Там я спохватился, что я согласился. И уже отказываться не могу. Я пошел к директору. Он говорит: «Замечательно. Я непременно пошлю какую-то телеграмму в Белый дом, скажу, что у нас будет Солженицын». Спустя несколько месяцев я поехал с техником в Вермонт.
Несколько месяцев? Так долго это шло?
Просто нужно было согласовать. То есть она мне позвонила.
Вы ждали все-таки от Белого дома?
Ничего. От него ждали. Солженицын не был готов. Mm. Он решил, когда он может. Подъехал, конечно, там большой забор. Нужно было навести правильный код, как въехать. Он меня встретил, как я описываю в книге, сперва очень холодно. Вот так. Сядем, поговорим. И мне задавал бесконечный вопрос. Кто ты, что ты? Не ты, конечно, а вы, но... Я был в Советском Союзе по программе «Фулбрайт», да, это как была программа, с кем вы общались. Я говорю: «Да, я был в гостях у Дмитрия Лихачева». «О, вы были, да, понравилось тебе». Так что вот о моих дедушках расспрашивал. То есть я прошел какой-то экзамен. 30-40 минут такой был экзамен. И после этого было отношение вполне нормальное. Я потом с семьей ужинал, разговаривал с мальчиками, с Натальей Дмитриевной. Очень был такой... Ну, американский роскошный дом, я бы сказал, в таком приятном стиле. С видом, просторным, современный, красивый и так далее. И 2,5 дня мы с ним сидели друг против друга, и он мне читал. Я вернулся, и тогда, конечно, я понимаю, что Солженицына нельзя там выбросить, а не передавать то. То есть скандал будет на весь мир. Нужно его передавать. Никогда такого не делали. У нас 20 часов передач, что делать. И мы это обсуждали, и мы решили: «Да, вы знаете, мы будем отрывками давать». И мы начали это делать. И вызвал невероятно негативную реакцию от определенной части русской миграции. «Как вы смеете? Что вы делаете? Вы найдите статью Людмилы Алексеевой, которая критикует нас в пух и прах, что мы вообще передали все националистам».
А почему?
Что
за националисты? Что вообще Солженицын — это русский национализм? Что вообще идет вразрез с движением диссидентов и прав человека и либерального представления о будущем? И что и так плохо, что они существуют? А если посмотреть на главы Столыпина, это все-таки основа такого патриотического представления о будущем России. Я помню, у нас было совещание всех сотрудников русской службы. Мы были такой таун-холл, знаете, где можно было задавать. Некоторые, конечно, стали, особенно старые миграции. Это замечательно. Я так горд, что я часть русского, что мы передаем это. Кто-то другой говорит, это кошмар, это ужас. А я в середине всего этого. До того дошло, что Washington Post написал длинную статью, что происходит в русском отделе «Голос Америки». Вы должны это прочитать. Она все еще крутится по Washington Post. В Конгрессе все хотели знать, что мы делаем, почему мы передаем. Кто-то был в восторге, кто-то был против.
А какое у вас лично было вот, отношение к этому тексту, который вы записали?
Я считал, что вообще «Голос Америки» или «Свобода», или BBC — это передает разные точки зрения. Мы не выбираем, вот это мы считаем правильно, а того мы не будем передавать. Мы должны разумно, правильно освещать самые главные события и люди, которые связаны с сегодняшней политикой по отношению к Советскому Союзу. И что пропустить и не дать было бы абсолютно идиотизм и полный провал. Но, и тут я, конечно, дипломатически сыграл, я пришел к Людмиле Алексеевой, которую я очень уважал ее работу, я сказал, приходите к нам и передавайте каждую неделю программу о правах человека. Она обрадовалась, конечно, согласилась, и много критики утихло. То есть немножко ушла. Я говорю, вот, пожалуйста, у нас Аксенов, который не соглашается с вами, у нас Войнович выступает, у нас кто угодно. Мы не определяем, кто в эмиграции прав, а кто в эмиграции не прав. Это не наше дело. В рамках разумного мы освещаем разные точки зрения, как они представляются. И не нам решать судьбу будущей России. Это не наша обязанность, наш долг. Я думаю, что, конечно, всегда в эмиграции кипят страсти. И это всегда очень опасно. Мы старались это все немножко спустить. Успокойтесь.
А расскажите, вот, может быть, вот мы перепрыгиваем. Супружеские пары, мы говорили, семейственность на «Голосе Америки». Вообще-то ведь на «Голосе Америки» ну, не принято, чтобы работали близкие родственники. Ну, сейчас не принято.
Я вам скажу вам забавную вещь, что вас рассмешит, я надеюсь, что мы получили новую мебель. И нужно было всех распределить. И мы с Наташей Кларксон, которая была замдиректором, мы ходили, я говорю, ну, может быть, что? Иван может здесь сесть, а там Мария здесь. Нет. У них был роман лет 10 назад, они с другом не разговаривали. Потом кто-то другой, я говорю, а почему они не могут вместе? Они же были женаты, они развелись. У нас было сплошь рядом.
Но это никак не запрещалось, не контролировалось?
Я даже не знал, я тоже, каждый держался, так сказать. Ну, нет, это было сплошь рядом в эмиграции. Кто-то встречался, женились, разводились. У нас была замечательная женщина Татьяна Комендоровская. Таня Комендоровская. Она тоже была еще до Второй мировой войны в Петербурге из такой артистической семьи. Она помогала всем, как найти голос, дикция. В особенности для американцев, тут очень интересный момент, мы умышленно брали на работу американцев, которые выучили русский язык в школе и в Советском Союзе. Они будут говорить с акцентом. Неважно, будет с ошибками. Но это настоящий голос Америки. Это голос американцев, которые здесь родились, которые выросли, которые выучили русский язык, которые могут передавать. И мы считали, что это для нас очень важно иметь это.
Кстати, это может быть тема отдельного разговора. Американский акцент на русской радиостанции.
И это не то, что мы не могли найти русских. Нет, мы считали, что не все, далеко не все, потому что мне жаловались русские редакторы. Ах, опять нужно редактировать, опять нужно. Но все равно это был другой голос. Когда они говорили про поп-музыку, они говорили про свою культуру, своим голосом, своим знанием, что они знали. А не кто-то приехал недавно из Советского Союза и старался что-то разобраться в американской жизни.
Вы могли как-то понять, ну, насколько аудитория прислушивается вот к таким голосам с акцентом?
Проводить опросы, конечно, было невозможно. Но они получали письма разные от молодежи. Им нравилось, то есть они что-то получали. Потому что они обычно передавали не очень политические программы.
Как вообще было с обратной связью от слушателей?
Очень сложно. Но мы иногда получали, я иногда получал письма, скажем, от рабочих в каком-то заводе, как вы смеете вообще передавать таких диссидентов, мало ли кого это мы передавали. Так что такие официальные письма приходили.
Ну как-то еще вы могли понять, что вас слушают?
Ну был офис опросов в Париже, который проводил опросы иммигрантов, приезжающих для всех радиостанций, для BBC, для нас, для «Свободы». И мы получали от них отзывы иногда. Все-таки были советские туристы, но это партийные в основном или доверенные лица, которые приезжали. На нас доходила разная информация. Но в принципе сказать, что у нас столько-то было слушателей, было...
А вот расскажите, ведь вы упоминаете где-то, что когда первые сотрудники «Голоса Америки» съездили в Советский Союз, даже как частные лица, и что даже переживали,
не
что...
частные, они могли бы... Во время разрядки, в 70-е годы, некоторые сотрудники, Виктор Французов, включая, люди, которые не родились в Советском Союзе.
Французов же в Москве родился.
Да, но он во время, еще, по-моему, до революции. И вырос в Берлине. У него не был советский паспорт. А это очень был момент очень важный. И они ехали по дипломатическому паспорту американскому. Просто чтобы увидеть страну, посмотреть, что она себе представляет. Послушать русский язык, как на улице говорят. Они ездили, но это было редко. Но в 80-е годы мы смогли послать Колю Сорокина, который родился то в Америке, то в Европе.
Кажется, в Турции он родился.
Да. Это был для нас такой момент. Он мог поехать и что-то передать.
Именно как от «Голоса Америки» он поехал?
То есть он поехал как корреспондент, чтобы там жить, или он поехал в командировку?
Нет, он просто поехал в командировку, конечно. Нет, там жить было бы невозможно.
А собственных корреспондентов не было у вас в 80-е в России?
Абсолютно нет.
Потому что ведь у многих американских изданий были корреспонденты в Москве.
«Голос Америки» — это враг номер один, во всяком случае, один из главных. А нет, ничего подобного не было. Нас критиковали каждый день в советской прессе. Это было вражеские, ужасные голоса.
Про глушилки. Когда это началось, когда были самые серьезные оглушения, как вы к этому вообще ко всему относились и воспринимали, что вот ваша работа, она, может быть, где-то в холостую даже звучала?
Я так понимаю, что когда вы пришли работать на «Голос Америки», уже глушилки вовсю работали?
Ну, конечно. Наверное. Было время в 70-е годы, когда прекратили глушение. Но, конечно, возобновили глушение после советского вторжения в Афганистан и санкции против Советского Союза, и Олимпиада, на которую американцы не поехали и так далее. Так что глушение было вовсю, когда я поступил. И на «Свободе», и «Голос», и BBC, всех глушили. Но, конечно, это не всегда сработало, потому что местами глушение не работало. Местами походил, насколько мы понимаем, хорошо. Глушить популярную музыку или джаз стоит слишком много денег для Советского Союза. Я думаю, эти программы проходили более-менее без глушения. А программы, которые были, может быть, более политическими, чем, может быть, глушили больше.
То есть глушилось не круглосуточно, а они прямо выбирали то, что...
Мы так предполагаем.
А ваши инженеры могли отслеживать, когда идут...
Да, насколько я понимаю, да. И потом посольство американское всегда следило за глушением. То есть каждый раз, куда они бы ни ездили, где они не были, они всегда проверяли глушение и давали отчеты, слышно ли было, не слышно ли было и так далее. Так что я думаю, что то, что глушение прекратилось в 88 году, все глушение в 88-м, просто один прекрасный момент, в ноябре 88 года, все кончилось.
Но вы уже не работали на «Голосе Америки»?
Нет, я не работал.
А знаете ли вы, были ли какие-то предупреждения об этом условно?
Ну, я описываю в книге, как я ездил в 87-м году как представитель BIB, то есть, который курировал «Свободу» и «Свободную Европу» для обсуждения глушения. И никто со мной встречаться в Москве не хотел. Я весь всю неделю ходил на совещание, и каждый как бы не приходил. Там мне говорили, что заболели, не пришли, их вызвали. Спустя год мы все поехали целой группой, и «Голос», и «Свобода», и все мы поехали в Москву, и нам Фалин, Валентин Фалин, который тогда возглавлял новости и был высокопоставленным чиновником, бывшим послом в Западную Германию, нам сказал знаменитые слова: «Мы увидели улучшение в программах», и после этого глушение отменилось. Хотя программы, конечно, ничем не изменились, но их политика изменилась, и поэтому глушение прекратилось.
Но это был такой символический жест.
Ну, конечно, она совершенно по-другому работа пошла. Потому что как только глушение прекратилось, мы сразу начали открывать бюро в Москве. И начали вещать, и корреспонденты появились. И некоторые по сегодняшний день на свободе работают. Дима Волчек, Миша Соколов, они начали работать очень молодым, им было 22-23 года, и по сегодняшний день все еще работают. Так что нет, это все очень изменило ситуацию. Потому что вдруг у нас стали появляться внештатные корреспонденты по всему Советскому Союзу.
А как это воспринималось вот отсюда, из Америки?
Просто не верилось, что это может быть. Просто не верилось. И мы никак не могли понять, как Советский Союз вообще разрешает эту свободу, почему это действительно менялся на глазах. Уроки холодной войны могут быть применимы теперь, или, во всяком случае, учитывать, как это. Потому что мы вернулись совершенно к старым временам в какой-то степени.
Ну, кажется, что то, что было актуально там в 80-е и 70-е, сейчас становится таким же актуальным.
Я вам скажу, я всем говорю, это я могу вам тоже сказать, что где-то нам было гораздо легче, чем вам. По двум причинам. Во-первых, в Советском Союзе коммунизм отмирал. Все жаждали знать больше про Запад. Все просто не могли дождаться узнать, что происходит. Все на Западе казалось невероятно интересным, невероятно замечательным. Преувеличили невероятно. Думали, что не только рай на земле, просто что-то не бывало. Поэтому стремление слушать и узнавать самые мелкие подробности про западную жизнь было невероятно популярно в Советском Союзе в 70-е, 80-е годы. Приезжая в Советский Союз, как я приезжал, ты сразу становился на уровне какой-то сверхгероя. Поговорить, узнать, спросить, расспросить. Гостеприимство было колоссальное. Этого нет абсолютно. Сейчас спроси. Второй момент, и более важный момент, что мы могли, и мы это делали, вот Советский Союз, а вот русские, вот украинцы, вот казахи, вот армяне, вот грузины. И они все в какой-то степени жертвы какой-то коммунистической системы, которая отбирает у них свою культуру, свой язык. И мы могли как раз обращаться на русскую культуру, русскую историю, русских писателей, которых Советский Союз или запрещал, или не печатал. Мало ли сколько было идеологических всяких. К тому же даже Достоевского. Там были купюры здесь, купюры там, там вот они печатали, это они мне нравилось. И мы могли всегда на это обращать внимание. То есть мы обращались к русским слушателям, как мы с вами вместе, мы не против вас. И это сразу устанавливалось, ну, такие более нормальные отношения между вещателями и слушателями. Это вы не можете делать сегодня. Представьте себе, по сегодняшнее время, у нас была православная программа, у нас была еврейская программа. Когда я писал книгу, я послушал некоторые передачи и еврейские, и православные, но просто мы абсолютно не соблюдали, что называется в Америке, separation of church and state. Мы на это давно плюнули. Богослужения, проповеди, праздники. Все шло по голосу. Только праздник, целый час богослужения, полтора часа. Серьезно.
Сейчас у церкви в России совершенно другая роль.
Это было бы сверх. То есть сказать это сегодня, на меня вы бы трясли глаза, потому что человек с ума сошел. Мы старались где-то отражать все возможные разные аудитории страны. Чтобы что-то было, как Декарта, для молодежи, для сельского населения, для более образованных, для менее образованных. Ну, по мере возможности старались где-то как-то охватить.
Марк, большое вам спасибо за такой интересный рассказ. А я напомню, что это был подкаст, посвященный истории русской службы «Голоса Америки». С вами были
Даша Данилова
и Вадим Масальский.